Сегодня 17-е занятие из цикла. На прошлых двух занятиях разбирался конфликт, бунт, который устроил Корах. На первом из этих занятий говорилось о его личной линии. Он был Гилгуль от Каина, а Моше Рабейну от Хевел. Вот их личный, так сказать, конфликт всплыл на поверхность. А на последнем, на втором занятии говорилось о не личном аспекте этого конфликта, а глобальном. Была совершена атака на центр. И это было связано... Значит, садитесь здесь, где хотите. Вот, можно здесь, или может там стул сесть, можете в центр сесть, как хотите. А ей не будет. Так, ну хорошо, продолжаем. Так вот, там шел вопрос о бунте против центра. И это была возможность сделать исправление греха Адама. Что суть греха Адама состояла в том, что он отодвинул творение от центра. Он съел сейц адат, то вера. И он, так сказать, принес негатив на это дерево. Раньше оно было прилеплено к Эйцхайм, к дереву жизни. Поскольку он привнес в него негатив, тут уже ни о ком единственной речи быть не может. Это дерево ментально отодвинулось, и оно стало центром творения, в котором мы живем. Этот центр отодвинул от истинного центра, того, который несет единство. Это то, что Адам сделал. Здесь была возможность исправить этот грех. Если бы вот это сообщество, Корах и сообщники, соединились с Моше Рабейну, придвинулись к этому центру. Но... Так по обоим параметрам хорошего не вышло, что они провалились, с одной стороны. Но с другой стороны, вышло хорошее, о чем мы говорили в последний раз, а именно, Моше Рабейну вышел победителем. Корах пошел против него с сообщниками, он бы мог взять линию, тоже воинственную. Тогда в предыдущих рождениях Эвел пострадал, Каин был сильнее. Сейчас Моше Рабейну мог, так сказать, играться, что он был сильнее в этот момент. Он на это не пошел. Он, наоборот, пошел на сторону примирения конфликта. Это было исправление того, что вот произошло на заре человечества. Преуспел он или нет, каждый скажет нет. Он не вышел из этого. А мы на прошлом занятии говорили нет. Он как раз преуспел. В чем? Значит, вот после всей этой истории, когда 14700 человек еще погибло, Кодеш Борху сказал, пусть из каждого шеи колена будет по мате, посох, и дальше что сказано, что Моше должен был написать, взять этот посох, сам взять, что они ему дадут, сам взять у них, сам написать имя каждого, и сам он должен, он внес их вот в этот мешкан. Значит, и вынес оттуда. Все на нем. В этот момент мы говорили, что произошел большой цикун в верхнем мире. Именно его силой. Вот поскольку он в этом сражении с Корах достиг силы, поэтому у него хватило силы сделать там цикун наверху. Она сказала, что простые действия. Взял, написал и отнес. Конечно, простые действия. В этот момент происходил цикун, его сила участвовала в этих действиях. И что, какой результат? Посол говорит, что утихнет ропот Бне Исраил. Действительно, это маты, которые он вынес, расцвело. Мат это Дин, и матри 54, а там цветок появился, миндаль. Это вот Дин, который пришел к своему корню, соединился с Хесед, это то, что делает цикун. Вот наверху эта сила уже была создана. Она сейчас существует, никуда не делась. Это вот плюс этого конфликта, нельзя сказать, что он кончился ничем. Он очень многим кончился. Это сила наверху, которая гасит гнев между евреями. Ропот кончается. Дальше человек хочет, может использовать эту силу. Она есть. Не хочет, ну так не будешь ее использовать. Давайте внимательно посмотрим на вот этот пасук, который говорит про это явление. Что вот этот мат, палка эта, значит, должна быть привнесена в эту скинию. У этого пасук есть параметры. Четыре. а именно номер перек, это 17 перек, номер пасук, это 17 пасук. А дальше сколько слов в этом пасуке? 24 слова и 80 букв. Вот 4 параметра. Номер перек, номер пасук, количество слов и количество букв. Таковы характеристики. Значит, общая сумма здесь будет, если посчитать, 138. 4 числа сложить, 138. Это гематрия слова хейлок. Или хейлок – это часть. Вокруг этой части как раз и шел сыр-бор, условно говоря. Какой цвет этот хейлок будет окрашен? Если позитивный цвет, тогда эта душа, которая вот есть хейлок, часть от Ам-Исраэл, она присоединится к центру. А если в негатив будет окрашена, то она отойдет от центра. Как Ицхадат отошел от Ицхаим, когда Адам его окрасил в темный цвет. В этом и была суть конфликта общего между Корах и Мойш. Ну, давайте посчитаем сейчас. Корах, гематрия 308. Хейлок 138. Разница чему равна? Кто в компьютере считает, кто на сайта потом тоже считает. Это полезно, участие в занятии. 308 – это гематрия Корах, и 138 – это гематрия Хейлок части. Разница какая?
170.
Сколько?
170.
270. 270. 308 минус... Значит, 270 – это гематрия слова «ра». «Ра» – зло. «Ра» – «рейшайн». 270. Это вот в этот цвет, в темный, Корах окрасил свой хейлок. То есть часть вам Исраэля. Гематрия показывает 270. Теперь то же самое сделаем по отношению к имени Мойши. Гематрия 345. И отнимем 138. Что получится? 345 минус 138. Да, 138. 207. Это гематрия слова «ойр». Свет. Хейлок, который имел Моше, он был состоял из света. Вот о чем числа говорят. И что мы отсюда видим? Ну, Моше Рабейну, большой человек, все-все-все, мы на него много, можем видеть, кто сколько знает. Но что мы сейчас видим? Это был человек, который по существу и был свет. Это и был тот хейл, который есть суть Ам-Исраэл. Вот так эта душа была создана. И он смог жить так, что он удовлетворял этому своему созданию. Это же его персональный тупец. Мы видим, что он был. Он был свет, но поэтому и принес Тойру. Это был свет, который соединяет весь народ. Свет он не дробит, не дробится, он целый. Это единый, как говорится, массив. Нет частей. Как нашама, душа. Значит, вот в этом была суть конфликта, и мы видим, кто с чем вышел из этого конфликта. Теперь у этого конфликта, о котором мы сейчас говорили, была своя предыстория. И отчасти мы ее уже разбирали. Это другой конфликт, который был в семье одной. Это был один отец, 4 жены и 12 братьев. Яаков Авину. Там тоже был конфликт похожий. Там тоже был центр. Кто был в центре? Юсеф. Кто его поставил в центр? Два отца. Земной и небесный. Земной, ну, сказано, Яков любил его больше других. Рубашку ему какой-то сделал специальную такую. Значит, это отдельный вопрос. А отец небесный, так, сны какие были у Юсефа? Солнце, все остальные ему поклоняются, он в центре стоит. А Кодыш Борогу тоже его в центр поставил. Братьям это не понравилось. Они его устранили из центра. Этот конфликт, с одной стороны, напоминает конфликт между Корах и Моше, только не на уровне народа, а на уровне семьи, которая была прообразом для народа. Но в то же время есть большое различие. Хотя по финалу. Там никто в геном не пошел. Сейчас мы посмотрим, как развивался вот этот конфликт в семье Якова. Братья продали Иосифа в Мицраим. И что после этого произошло? Как только тот пер кончился, который сказал, что они продали в Мицраим, Умаш говорит, «Вайхи, бейс хахи». И было в то время, «Вайерет Иудо, Иуда, мейсахов». Спустился Иуда от своих братьев. Шел и спустился. Речь идет, естественно, не о физическом спуске, а духовном, ну, скажем прямо, падение. Он пошел духовно вниз, что мы отсюда видим. Место Иуды в семье было тоже специальное. Подчеркиваю, Исеф и Иуда. Ну, про Исеф мы уже говорили. Иуда тоже был в центре. Его слушали, так сказать, его слово весело очень много в семье. Например, когда значит, он был в яме, посадили Исефа в яму, именно Иуда сказал, что мы его оттуда вытащим. Братья послушались. Когда речь шла о том, идти снова в Мицраим за продуктами или нет, Яков Авину упирался, но Иуда так сказать, ему предложил доводы, и он согласился. Именно с доводами Иуды. И потом мы знаем, от Иуды произошел Давид. Царь Давид, царство, цари. Была специальная душа в семье. И вот именно про него сказано, что он спустился. Остальные остались при отце. А он ушел. Мы видим, что это разрушительная сила, которая действовала в тот момент, которая вытолкнула Иосифа из семьи, отправила туда вниз к этим египтянам, она рикошетом стукнула по семье, именно по ее центру. И Иуда спустился. Куда он спустился? Давайте читать, поскольку все скажут. Ваейт от Иш Адулами, и он спустился, повернулся до ад, не просто к лам, это ад. Он как спускался, и куда он пришел, в конце концов, к человеку, имя которого Хира. Хиро. Ну, имя, смотри, 223. Я не буду входить в объяснение, почему и как, но суть этого числа, суть 23, и особенно 223, в том, что идет отрыв от корня. Ну так, ну примите просто на веру. Это то, что произошло с Иудой. Он ушел от Якова, ушел от семьи, он оторвался от корня. Вот это его спуск был духовный. Дальше. Дальше он взял свою жену, жену взял себе из этих кананеек. Ее имя Шуа. Ясно, что имя тоже о чем-то говорит. Имена не случайные, Хумаш. О чем говорит это имя? Шуа. Шин, Вав, Айн. Буква Вав в середине, она как бы не главная. Она обозначает канал, по которому идет Шефа. А главная из буквы Шин и Айн. Общая гематрия 370. О чем говорит это имя? Я не знаю, откуда я знаю. Читал Раши, там про это не сказано. Давайте думать. Результат получился скверный от этого. Скверный. Хуже не придумать. Здесь участвовал Коэхра. В ней был Коэхра. Ну, раз Коэхра, это гематрия 270. Давайте сложим 370 ее имя. 270, что получится? А? 640. Это гематрия слова Шемеш. Солнце. Шемеш. 340. Шемеш это источник Шефа. На духовном уровне тоже. Тут у нас источник света, энергии, а на духовном уровне тоже источник. Это Шефа, которая шла от Солнца, проходила через число 270 Ра и попадала в эту женщину. Она ему людей родила, которые были под стать их происхождению. Вот это спуск. Шефа окрашена в темный цвет. Это четвертый сын Якова Авину. Дальше. Ну, дальше события развивались. И были у него отношения с Тамар. Знут, разврат. Она переоделась, если у нее все было чисто. А он, так сказать, пошел. Какая гематрия у слова Тамар? Тав, Мем, Рейш. 400. Это Тав, Мем это 40. И Рейш 200. 640. Тоже Шемеш, тоже Солнце. Вот мы имеем два Солнца. Тамар 640. И Шуа это 640. Только одна с плюсом, а другая с минусом. В этом разница. По повесу, вот о чем здесь, вот о чем, вот на самом деле, что произошло. Иуду надо было спуститься, дойти от семьи, пойти вот этот вниз, дойти до минус 640, заодно подхватить 640 с плюсом, от которого родился Перец, а в 10-м поколении от Перец Давид, это уже Тикун, это линия Тешувы, спуск и подъем. Это то, что произошло в этот момент. Такой был план Творца. Ни в коем случае нельзя обвинять Иуду, что он пошел к Тамару. Какой же Боргу здесь действовал? Ему надо было, чтобы так случилось. Все, раз ему надо, по-другому не будет. Здесь мы видим интересную концепцию. Речь идет о тикуне, исправлении не просто Иуды, а ну, всего народа, всего творения, народ есть творение. И вот здесь идея такая, что надо опуститься вниз и потом подняться наверх. До самого низа возможного, какого-то допустимо. Так будет вот в конце времен все негативы будут исправлены, абсолютно все. А может люди, знаешь, человек станет хорошим, я не про это говорю, но все, так сказать, несколько душ, они вылетят из этих клепот, из темных. Это будет исправление полное. И здесь мы видим, как раз это и заложено. Шемеш с минусом, солнце с минусом, солнце с плюсом. Весь этот путь. Вот для этого Иуда спустился вниз. Ему было не сладко, я ему не завидую, на себе все это пронести, все эти вещи. Но он это сделал. Поднялся, вернулся к семье. В следующий раз, когда появляется Хумаш, уже вместе с семьей. Так, ну а что происходило с Юсеф? Как там развивались события, какой там был типа Тикун? Давайте смотреть. Отчасти мы это уже говорили на одном занятии, но сейчас будет расширение. Читаем пасук. От 42-й перек, пасук 11-й. И когда братья пришли покупать зерно, Иосиф им сказал, что вы шпионы. Шпионы, мираги. Они говорят, нет. Хулону бней и шехет нохну. Все мы дети одного человека. Честные мы, не мираги. Это значит простое, у них идет диалог. Но если мы хотим проникнуть под оплеку события, то мы должны отойти от простого смысла. И часто берут просто пасук вне контекста. И смотрят на него вопрос, вот я не знаю, что впереди, я не знаю, что после этого. Просто читают пасук отдельно, вне контекста. О чем он говорит? Вот и будет подоплека на самом деле. Читаем снова. Улону, все мы, бенэй и шехат нохну. Дети одного человека. О чем они говорят? У нас есть один отец, и все мы вместе с ним связаны. Мы видим, когда люди попали в ситуацию опасности, они осознали свое единство. Вот что произошло. А что было до этого? До этого не было единства. И мало того, что вот изгнали Юсеф, между ними самими тоже не было единства. Что написано в начале? Юсеф, он доносил на этих жен, детей жен, служанок, отцу. Была, как называется, неравенство, короче, в семье. Прилетят одних над другими. По-видимому, другие братья тоже так тянули в свои стороны. Но сейчас, ведь нет, все мы дети одного сына. Там четыре жены, у нас один отец. Никакого соревнования, нет приоритетов. Они осознают свое единство. Это уже путь к Тешуве. Суть была в разграблении семьи. Правда, они еще не признают своей вины. Они говорят, что честные мы на этот момент. Это еще не Тешува. Не понимают. Дальше. Смотрим в пасук, в том же перек, пасук 17. Значит, пасук говорит, и он собрал, взял их всех Эл-Мишмар под стражу, шло же с Ямин на три дня. Ну, мы этот пасук уже разбирали. Говорили, почему на три дня их посадил, вообще зачем надо было сажать под стражу, что он этим хотел достигнуть, о чем здесь речь. Сейчас мы проработаем эту идею снова, с точки зрения чисел. Ключевое слово в этом, пасук Мишмар, под стражу. И нас интересует, что это все означает, зачем он взял под стражу. И матрия слова Мишмар 580. Запомним это число, 580. Дальше возьмем 5 параметров этого пасука, а именно новый номер перек, номер пасук, количество слов и количество букв. Получится такой расклад. 42 – это номер перек, 17 – это пасук, 6 слов и 22 буквы. Это координаты, условно говоря. Общая сумма этих четырех чисел – 87. Тут у нас возникло число 87 как характеристика этого события. Пасук говорит о Мишмар, что посадил под стражу их. И вот эти четыре числа, они про это и говорят. Характеристика пасук числовая. И что здесь происходит? Какая мида, какое качество здесь участвует? Ясно, что не хэсет один. где под стражу посадили, они понимают, что это дин на них идет. Дин это вот есть число 54 возникает. То, что действует в этом посуке. Так вот, сложим 54 и характеристику посука 87. Что получится? 54, 87, 141. Ну, теперь, значит, нас интересует, как это число, которое мы получили, действующее в этом посуке, связано с этим мишмар, то есть с числом 580. Давайте посчитаем разность. 580 минус 141. Получится число 439. Что это за число? Ну, как-то связано с, вот, с словом мишмар. Стража. Со всей концепцией посук, что вот здесь, именно вот в этой ситуации, не просто дин, не просто стража, а вот именно в этой ситуации, мы получили число 439. Это гематрия слова галут. Гимл это 3, ламет это 30, 33 уже, потом вах 39, и так 439. Вот что мишмар здесь значит. Это галут. Вот зачем он посадил их под стражу. Это прообраз галута. Он их посадил вот в эту ситуацию, поместил. Действительно, что такое галут? Прыв от корня. Там так оторвался от Эйцхайма, вот и пошел в этот мир, в это творение. Шеха от Эйцхайма перестал на него действовать. Ну, чуть-чуть там как достается. То здесь посадили под стражу. Оторвали от творения. Не могут пойти куда хотят. Могут делать, что хотят. В замкнутом пространстве творение их не питает уже. Звуки со стороны доносятся. Это и есть галут. Значит, теперь возникает вопрос. Для чего это было сделано? В галуте есть разные стороны. 10, 20, 30 разных сторон. Много. О чем здесь идет речь? А, видимо, речь идет вот от секун, который требуется именно в этом месте сделать. И как уже был намек, мы дети одного человека, мы вместе. Это секун единства. Важный секун вам настроил. Об этом идет речь. Это мы должны должно быть как-то проявлено в самом этом посуху. Давайте смотреть более, значит, внимательно. Какого типа, что должно выйти, так сказать, из этого галута, который вот здесь Иосиф посадил своих братьев. Значит, у нас слово мишмар. Если мы посчитаем количество букв от начала посук до последней буквы этого слова, то есть до рейш, это будет 14-я буква. 14-я буква отвечает этому слову. Она его завершает. Значит, если мы от 580, от слова мишмар, отнимем вот это число 14, букву, которая нас к нему привела, тогда получится число 566. Ну, это известное число. Посчитаем гематрию слова тикун. Тав 400, ют 410, пуф 100 это 510, и нун, ну там вообще должно быть, сейчас сбился, сначала считаем, тав это 400, ют 410, потом 100, 510, потом вав 516, и 50 нун, 566. Вот там идея была, это галута. Он их посадил, чтобы они сделали секунду. Это по честному виду. Ударилось, что у галута есть разные аспекты. Несколько причин, почему он настроил в галуте. Но здесь речь идет о специальной вещи, как сделать тикун. В чем он состоит, этот тикун? Давайте смотреть, что после этого написано. Следующий пасук, или не следующий, 21-й пасук. Вайомру и Шелахов сказали один другому, а волно, а шеймим анахну, виновны мы, на брата нашего, которого, так что вы видели его страдания, его души, когда он умолял нас, и мы не услышали, были равнодушны к этому. Поэтому пришло на нас вот это несчастье, что здесь происходит. Они уже осознают себя вместе, но не как раньше, дети одного человека, как люди, которые совершили одно преступление. Объединяет уже вина. Там же они не говорят уже, что честные мы. Нет, они признают ошибки. Они признают свою вину. Это концепция тешувы на то, что было, на эту разобщенность. Но не как там вот у Иуды, а в плане того, что вот мы вместе. Не персональная тешува, как там, а то, что мы вместе. Мы вместе сделали преступление, грех. В чем он состоит? брат наш, просто человек, а брат наш, он с нами должен был быть соединен, он нас умолял, а мы не слышали, отделены были от него. Вот наша вина. Интересно, значит, они не говорят в этот момент, вот этот человек, он посадил нас под стражу, он плохой. Это так вот в нашем мире так говорят. Откуда вина? А вот от того-то. Он виноват. Они не видят палку, которая их стукнула, они видят руку, которая их стукнула. И где эта рука? Они понимают каким-то образом, что произошло. Как они поняли? Кто именно это сказал? Что именно вот из-за того это случилось? Откуда такая идея у них? Душа узнала. Она была чувствительна к внутреннему миру. И она сообщила, что происходит. И они были честные такие. Они стали так ссылаться на кого-то. Ты виноват. Они нашли в себе вину. Пошли по этому пути, и душа им сказала, что на самом деле произошло. Правда, был после этого руин, который сказал, после этого идет пасук, который говорит о том, что ответил Рувен им, разве я не говорил вам, чтобы вы так не грешили против мальчика? Он как бы, вы виноваты. Лучше бы он это, на мой взгляд, лучше бы он этого не говорил. Нам бы жилось гораздо лучше сейчас. Вот это ты виноват, а не я. Это губит это единство. Ну вот у него была такая позиция, если не считать Рувена. Каждый виноват. И мы все вместе виноваты. Минутное отступление. Я каждому рекомендую, который слушает, либо в комнате, если на скайпе, либо потом будет скачивать с сайта, подумать про себя. Я принадлежу какой-то группе. Каждый какой-то группе принадлежит. Не может быть вне всего так, народа. В каком-то течении он есть, но своя ниша. Есть ли вина в том, что происходит сейчас в Израиле, вот в этой группе, или нет? Нормальная точка зрения, которая здесь принята, они нормальные, но вот, вот это общепринято. Вот та группа виновата, моя нет. Подумайте. Это будет размышление про себя, потому что я в этой группе. Вот здесь Хумаш написан по-другому, не так, как мы живем сейчас. Отнюдь не так. Мы виноваты. Кто учится у Хумаша сейчас? Кто? Вижу таких людей. Ну, это не значит, их нет, что я сталкиваюсь. Так, возвращаемся к тексту. А что Йосеф? Он что, был чистый там? Он что, не устраивал конфликтов? Тоже устраивал. Какова его линия поведения? Пасук говорит, отвернулся от них и заплакал. Сердце стало мягким. Перед ним он нас под стражу на 3 дня посадил. А сейчас сердце стало мягким, когда он услышал это все. Это его тешува. Вернулся к ним и стал действовать дальше. Каждый сделал. Так, продолжим наше вычисление. Мы возвращаемся к тому пасуку, где говорится про Мишмар, про эту стражу. Мы выяснили, вот эта 14-я буква специальную роль там играет. Она нас привела к числу 566. Это число 566, оно интересно очень, потому что оно состоит из двух, на самом деле, 500 и 66. 66 на одном из занятий у нас уже возникало. Я сейчас напомню. Это очень важное число, полезное упомнить. Если посчитать от начала хумаш, от буквы бет, первой буквы хумаш, и так идти по всем буквам, дойти до 66 буквы, получится буква мем, которая есть последняя в имени Элоким, и там это имя встречается с очищением, в связи с числом 288, изволением этих искр кидуш и склепот. Там вот это имя так работает. Это вот число 66, это тикун всего творения. А 500, что такое? 500 и 66. 500 это вот, нас учат хахомим, что это 500 лет надо идти, чтобы попасть в Ганейден. Ну, не в прямом смысле 500 лет, а в каком-то. Но это число, которое тоже относится к тикун. С той точки, где находишься, в этом Уэлмхазе. Прийти туда, в Ганейден. Это 2 числа 566. Вот такую стражу нас посадил. Ну, сейчас мы по-другому немножко считаем. Мы имеем эту 14-ю букву, которая приходится на букву Рейш, последнее слово Мишмар. Рейш, какая гематрия Рейш? 200. 200 плюс 14. Это 214. Это гематрия слова Руах. Средняя душа человека. Средняя часть души человека. Есть Нефеш, есть Рух, есть Нашама. 214 гематрия слова Рух. Это вот тоже характеристика этого исправления. Что Мишмар это для исправления, для тикун. У нас это число уже выпало. И вот здесь аспект. Получить рух. значит, моментально должно быть, а хорошо, значит, если есть рух, значит, лечит за нефеш тоже. Гематрия слова нефеш какая? 50, пей это 80, в сумме уже 130, и шин 300, 430. Это гематрия слова нефеш. 1430 одна из крутицы галута. Про галут есть три числа в хумаш. 210, 400 и 430. Вот мы видим, что нефеш по гематрии – это характеристика галута. Так у нас есть рух и нефеш. Когда нефеш галут, 430 в смысле галута, ну, когда она оторвана от рух? Рух – это корень для нефеш, отрыв от этого корня. Это и есть галут, это слово нефеш. Как может внутри себя прикинуть, в галуте я или нет? Насколько моя нефеш оторвана от моего более высокой части моей души. Это измерение галута. Так вот мы видим, что здесь, так сказать, в этом мишме, куда он их посадил, есть концепция духовного роста. Внутреннего духовного роста. От нижней части души более высокой. Кстати, все это происходит на фоне 42-го перек. И Микуболи мучит, что 40 число 42, она как раз стоит вот в переходе от нижней части творения к средней части творения. Есть три этажа в творении, вот от нижнего к среднего, там число 42 за это отвечает. Это не случайно, если мы находимся в рамках 42-го перека. На самом деле речь именно про это идет. Итак, мы видим, что вот два тикуним в этом галуте, в этом мишмар, это с одной стороны единство, о котором мы говорили, через признание общей вины. Не я виноват, а все мы виноваты. Живой человек включает себя в коллектив. Просто он виноват. Ну, это вообще это то, что есть у нас на улице. Сказать «я виноват» – это уже продвижение. Но сказать «мы виноваты» – это уже шаг в высоту, на самом деле. Когда Моше Рабейну молился за Исраэль, чтобы не было уничтожения, я уверен, нет никакого сомнения, что он осветворял себя персонально внутри народа. И вот это давало силу ему молитве. Поэтому она и действовала. Он обращался, а куда же Бороху? Я в народе, спаси народ. Что там оставалось делать, как не спасать народ? Если Моше был в народе, он это говорил. Он не отделял себя от народа. И они здесь говорят то же самое. Мы виноваты. Очень важный момент. Это вот одно. И второе, это духовный, так сказать, рост. Одна же круг. Значит, это вот то, что происходило в семье. Две линии. Иуды и семьи в целом. Два вида исправления. Персональный и коллективный. Но тут было бы неправильно как бы ставить стену между этими двумя. Каждое персональное исправление, но есть и коллективное тоже. Почему? Это тоже очень важно понять. Я много раз про это говорил. Не думайте про то, как исправить сам Исраил. Думайте про себя. Как исправить себя. И в этом большой смысл. Первое, это вообще возможность сделать. И если человек может себя как-то так сказать, подвинуть в сторону света, это значит, в духовном пространстве народа, где он присутствует, будет светлый момент, светлое пятно. Пространство общее. Это будет помощь всему народу посильная. Это не сказки. Душа человека, она находится в духовном пространстве народа. Идет в сторону загрязнения, народу плохо. В сторону улучшения, народу лучше. Сверху смотрит. О, там светлое пятно появилось в Иерусалиме. Ой, суд. Как можно это светлое пятно так и запятнать? Авраам Авину просил. Если будет в этом городе столько-то тадиким, не карай место. Знал, что просил. Это вот линия Иуды. И есть еще другая линия, вот линия всего народа в целом. Ну, значит, вот тут еще один момент есть в числах интересный. Значит, связано с этим словом «ашеймим», вина наша, виноваты. И матери слова «ашеймим» 391. Это то, что привело людей в галут. Они были виноваты, попали под стражу, то есть в галут. Гематрия галут это 439, как мы считали. У нас два числа, 391 и 439. Посчитаем разницу между ними. 431, это сложный вопрос. 439 отнять 391. У меня получилось 48. Это за число 48. Ну, прежде чем говорить о том, в чем смысл этого числа, что вы видите, два его компонента. Вина и галут. И вот когда люди смогут с этим справиться, осознали, они виноваты. Это не нефеш круг. Вот тогда получается число 48. А это ни мало ни много, как указание на третий Бейс-Хамикдаш. Пророка Йехезкеля, когда он пишет описание, как будет выглядеть третий Бейс-Хамикдаш, это 48-й перек. И в Кабуле это известно, что число 48 на этом духовном вертикале означает. Это третий храм. Вот что стоит на пути этого третьего храма. Галут и вина. Признание вины. Ну, где мы? Перед третьим храмом или где-то еще нет? Признание вины? Галут, да, это есть. Признание вины? О чем мы тогда ждем третьего храма? А признание вины? Это так пацана, да он виноват. Мир виноват. Зачем он ехал туда в Конгресс? И прочие вещи. Так и что будет? А интересно очень, что будет. Ситуация абсолютно тупиковая. Каждый, кто живет в Израиле, он понимает, по видимости, думает. Абсолютно тупиковая ситуация. Что здесь произошло? Они попали в ситуацию опасности. И начали идти в сторону Тешувы. Там несколько недель назад, недели три назад, договорились с Ираном. И вот, пожалуйста, Иран сам себя проверяет. Деньги получит на бомбу эту. А народ спокоен. Все спокойно. Вначале какие-то отражения были, а опасность есть вроде бы. По логике вещей. Надо умным даже быть, чтобы ее увидеть. Люди спокойны. Опасность объединила. О-о-о. Мы видим, как она сейчас объединила. Кто живет в Израиле, такого объединения еще не было. Никогда, по-моему. Костер просто пылает, искры в все стороны залетаются. Он вчера под Иерусалимом был пожар. А на внутреннем еще и больше. Там только вокруг Иерусалима, около Иерусалима горело, а тут вся страна охвачена внутренним пожаром. Нет ни одного так неохваченного. Всех охватили. А чего будет? А интересно, что будет? На самом деле, я сидел, говорю, интересно, очень интересно, что будет. Самое плохое, если останется как есть. Самое плохое. Как есть, не останется. Хуже. А как же будет? А вот это надо посмотреть. Очень надеюсь, что сверху, значит, что-то предпримут. Как этот пожар потушит? Так они виднее наверху. Пусть задействуют тех молотин, которые нужно задействовать для этого, чтобы потушить этот пожар. Пусть тот мат, который сделал Мойша, начнет действовать, и ропот утихнет. Как? Он знает, как. Пусть ищет. Пусть действует. Но полно молохим для этого. Но мы будем смотреть. Я советую создавать это светлое пятно за счет себя самого. Полегче немножко будет. Самое плохое, если останется как есть. Так, есть ли вопросы какие-то?
Да, у меня есть вопрос.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, ваше отношение к тому, что случилось на Иерусалиме. Наверное, это уже всем надоело, но я хотела бы именно ваше. Спасибо.
Что случилось в Иерусалиме на параде гордости, это имеется в виду?
Да.
Это сложное событие. Тут нет однозначного ответа. И, значит, я думаю, что над тем, стоит ли про это отдельное занятие, вообще про то, что происходит, устраивать, или отделаться коротким ответом. Как вы хотите? А?
Короткий. Я хотела целое занятие, потому что вы ищите причины и развиваете. Ну, то есть, мне бы, конечно, интересно было бы прослушать.
Ну, давайте так, я еще сам не знаю. Если я не сделаю целое занятие про это, не только про это себе, а вообще про то, что происходит, то коротко отвечу в следующий раз. Давайте так договоримся. Еще, пожалуйста.
Гриша, вот у них там папа была.
Так что? Упа была, ладно, все, так упа была. Вы понимаете, есть такие мидраши, которые что-то говорят. Я не знаю, что они говорят. Надо выяснить, что они имеют в виду. Я бы не оперировал с этим, как с конкретными фактами. Я Ризан говорил такую вещь, я на занятиях это несколько раз повторял. Не задавайте вопросы на мидраш. Почему? Значит, мидраш что-то сказал. Это не значит, к этому надо относиться, вот на самом деле так и происходило. Значит, что он имел? А люди, когда задают вопрос, они обычно исходят от того, что вот как-то согласуется с нормальным ходом вещей. Не было там никакой группы.
Вот получается, эти истории с братьями, и сколько вообще вот всех этих историй, где есть падение и потом подъем, ситуация складывается так, что, конечно, Иосиф должен был попасть в Египет, но человеческие качества, которые должны были исправиться, то есть так создана ситуация, что в этой ситуации замешано совершенно все, вот как вы и объяснили, то есть и исправление личное, и исправление глобальное, которое должно, корень которого был подвергнут вот исправлению еще с Адама. И поэтому вот так складывается, что как бы нет виноватых. Они получили вот это состояние некоторой ущербности, как бы кажется. То есть, вот, как вы сказали, не виноват Иуда в отношении с Тамаром, потому что это должно было происходить. То есть Творец его направил. Да. Получается, что все идет по литува.
Так, значит, давайте разберемся. Почему они сказали, мы виноваты? Ашейм, вина на нас. Они что, обманули? Видели, как брат их умоляет. И остались, так сказать, хладнокровными. Хлеб стали кушать на краю этой ямы. Они не виноваты в этом?
Не виноваты, но с другой стороны, он должен был попасть в Египет.
Это верно, это означает, что и то верно. Но нельзя сказать, что вот они и не виноваты. И то верно. Дальше. Бывают ситуации, когда Творец не хочет человек делать. То есть не всякая вещь, когда человек сделает в плохую сторону, надо списывать, что Творец так захотел, чтобы я это сделал плохо. Это не лезет в рамки. Надо относиться тонко к событиям. И там, где Творец действительно вмешивается, из-за него это случается, это довольно редкие ситуации. Редкие ситуации. Бывает? Бывает. Ну, на прошлом, знаете, когда про это я говорил. Но это не так часто. Но даже в таких ситуациях вина как-то она может просматриваться все равно. Пусть не впрямую, но где-то она сидит все равно.
Соответственно, это не история с Тамара, а предыдущая история. Должен был спуститься до дна. Это опасно, это то, что он там пытался сделать. Иуда для того, чтобы потом подняться, должен был очень низко. Тоже был план, собственно говоря, но явно действие негативное. Нельзя было избежать. Мы говорим, можно было отправить Иосифа в Египет, лучшим способом. А вот получить Тамара нельзя было лучшим способом. Нужно спуститься до низа сначала.
Значит, вы правы. Вот каждый раз своя ситуация. Тут я тоже про это говорю, то, что вы сейчас говорите, что речь шла о полном, так сказать, исправлении. И действительно надо было так спуститься вот туда, в эту самую вниз, чтобы потом подниматься, а тут это линия Мишиих, на самом деле, которая исправит все творение, но не сама эта вот душа, она только делает маху бепатиш, последнюю ступень. Но вот сама эта сила этого Мишиих, эта сила, вот этой, которая стоит за Мишиих, не сама эта душа, а сила, которая его питает. Она питает творение тоже, она питает людей, которые делают тешуву настоящую. Вот она исправляет творение с самого низа до самого верха. Вот то, что произошло в Иуде, и то, что вы говорите, это иллюстрация к тому. И иметь эту иллюстрацию, вот там, когда семья только еще была, а не было еще народа, это хорошо, потому что народ, люди на своей, так сказать, в своих костях, на своем мясе пронесли вот эти все спуски и подъемы.
Адам, не только
тоже делал? Сформулируйте про Адама лучше.
Не тоже, он пытался спуститься до низа, чтобы...
Значит, с Адамом интересная история. В книге по завесе бытия это описано. В принципе, что он достиг, он извлек Нахаш вот оттуда снизу и поднял его наверх. У него было туда путешествие вниз, как вы помните, в книге это было описано, ссылка на Зоэр и с комментарием Аризаль. Вот. И он, так сказать, какой-то жбору загнал куда Нохаш, в самый низ. Зоэр говорит в одном эпизоде, что когда Всевышний творил, значит, Нахаш, он по творению стал, значит, смотреть, где ему приткнуться. Подлетел к Адаму и Хаве в желании приткнуться. Но у него не вышло ничего. Какой-то же Борух его отправил туда вниз. А Адам и Хава, когда они спустились в тот низ, они его извлекли оттуда. И вот это все в книге «За завесой бытия» описано. И вот в том месте он спустился, но еще не стал тем, кем он стал. Когда он вернулся все-таки. Но вернулся не тем, каким был уже до этого спуска. И потом уже, когда он съел этого дерева, он сделал то, что он сделал. Нельзя сказать, что он на самом деле спустился вниз и погряз там. С Иудой он спустился и сделал там действие. У Адама такого не было. Он спустился посмотреть, и неудачная была попытка, он подхватил змея, и они так вместе вышли оттуда. Змей попал в Ганель. Но сам он ничего плохого там внизу не сделал, кроме как испачкал вот свою душу по ним там. Но самого действия там не было. Еще вопросы?
Вот еще хотела вопрос, Рав, скажите, пожалуйста, вы сказали, что две жены и Иуды были одна с плюсом, другая с минусом. Я или прослушала, которая Тамар, она с плюсом или с минусом?
Она с плюсом, она с минусом. Почему Тамар с плюсом? Она делала все Лешем Шамаем. Она, так сказать, присоединилась к Амисраэл. Она родила Перец и Зерах.
Много. А почему первая с минусом?
Потому что она родила вот всех двух. И мы посчитали это гематрией. Она, ее такой человек, который к ней шла, она происходила через 100-270, то есть через Коэхра.
Спасибо.
Выбор почему не было? Выбор, а что, он не человек? Нет, та же человек есть выбор.
Мы посчитали вот эти железные цифры, 270.
А кто ее привел к этому имени? Кто порог привел к тому, что он вот делал? Он сам пришел. Ну, в каком-то этапе ему надоело делать этот выбор, он же был согласен. Тогда только вы решили выбор. Но до этого состояния он сам дошел. Нет никаких оснований считать, что это шло. Она же не была злодейкой, иначе бы Иуда ее и взял в жены. Так, она не была злодейкой. Может, она даже мило выглядела. Но вот то, что там происходило. Она его устроила на том уровне, который находился. Но явно она и была вот такой бабой-ягой. Так? Ну хорошо. Значит, я советую не забыть домашнее задание, подумать про группу свою, про себя. Это очень полезно будет. Осознать место, в котором стоишь. Не отказываться от этого. Компьютер потом посмотрите. Не обязательно сразу, как привезли домой, уткнуться в компьютер. Подумайте сначала. Перед сном хорошо подумаешь, первую мысль, которая утром придет, уже будет ответ, почему, что там не так в моей группе. Именно с точки зрения концепции единства, о чем мы говорили. В первую очередь. Что-то очень важно сейчас. Всего хорошего.
Спасибо.